Творение блаженного Августина. Первая. Исповедь. В этом автобиографическом сочинении Августин описывает свою жизнь в терминах мистического и духовного опыта. Эта книга есть свидетельство неукротимой силы его веры, внутренней честности, пылкости, фантазии и свободы ума. Второе. Отречение, написанное в поздний период его жизни, представляет собой поправки изложенных ранее взглядов с позиции его изменившегося мировоззрения. Третье. О граде Божием. Эта книга представляет собой апологию христианства, в которой первые 10 книг посвящены опровержению язычества, а в книгах с 11 по 18 содержится описание двух градов – мирского и Божия. Под градом – греческое «полис», латинское «цивитас», разумеется, общество. Два града описаны симметрично в противопоставлении друг другу. Пронизывающее эту книгу мировоззрение во многом обязано своим возникновением событию, потрясшему весь западный мир, взятию Рима Аларихом в 412 году. Основанный божественным провидением, воспетый Вергилием «Вечный город», столица и центр цивилизации, перестал существовать. Августин объясняет катастрофу тем, что Рим был градом этого мира, где ничего вечного нет и быть не может. Идея двух градов глубоко отразилась на средневековом видении христианского общества. Четвертое. Ряд сочинений против манихейства. Пятое. Ряд сочинений против донатизма. Донатисты были сектой, возникшей в результате гонений на христиан. Они возражали против возвращения в лоно церкви тех епископов, которые скомпрометировали себя во время гонений. По существу вопрос касался понимания таинств. Зависит ли их действенность от личных качеств священнослужителей? Шестое. Ряд сочинений против Пелагия. Пелагий, родом из Британии, был блестящим оратором и писателем, преподававшим гуманитарные дисциплины в Риме. В своих сочинениях он протестовал против низкого уровня христианской жизни в послеконстантиновой церкви, проповедуя христианский героизм и совершенство. Церковь, согласно Пелагию, должна состоять из непогрешимых совершенных людей, причем качества эти достижимы человеческим усилием. В полемике с Пелагием родилось учение блаженного Августина о спасении через благодать. Он также писал против ученика Пелагия Юлиана Экланского, учившего, что не следует крестить младенцев, ибо они безгрешны. Седьмое. О Троице. Богословский трактат, написанный в более поздний период жизни Августина. Это умозрительное сочинение о тайнах Пресвятой Троицы оказало огромное влияние на западное богословие. Хотя сам Августин исповедовал никейскую веру, а прибавка слова «филиокве» к никейскому символу веры возникла независимо от него и гораздо позднее, тем не менее на основании этой работы оказалось возможным догматическое оправдание филиокве на Западе. Рассматривая наиболее интересные аспекты учения блаженного Августина, следует прежде всего остановиться на его произведениях против Пелагия. Согласно Пелагию, наше естество нейтрально. Ему не присуще ни добро, ни зло. Зло совершается нами как злоупотребление свободной волей. Младенцы же по природе своей добры и лишь потенциально являются носителями греха. Крещение во оставление грехов поэтому имеет смысл только по достижении взрослого возраста, когда человек уже располагает свободной волей и способен к сознательному совершению греха. На это Августин возражал, что грех есть не только результат свободного выбора. Он является принадлежностью самой падшей природы человека. Если человек не со Христом, значит, он против Христа. А как можно быть против Христа, если не посредством греха? Следовательно, некрещенные младенцы тоже греховны. Как сказано в латинском переводе «Послание к римлянам», глава 5, стих 12, «Из-за Адама все человечество находится под проклятием первородного греха». По существу спор между Августином и Пелагием сводится к противопоставлению воли и благодати. Пелагий утверждал, что грех коренится в воле. Августин же вслед за апостолом Павлом настаивал, что часто мы делаем то, чего не желаем. Или же напротив, желаем того, чего не в состоянии сделать. А следовательно, воля и поступки не связаны друг с другом. Мы грешим вопреки своей воле. Именно таким образом Августин делает вывод о греховности младенцев. При этом он непрестанно ссылается на пятую главу послания к римлянам, стих 12, в латинском переводе «In quo omnis peccaverunt», в котором Адаме все согрешили. Адам понимается как все человечество в целом, поэтому все люди грешники, масса погибающих. Итак, с этого момента, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, так как в нем все согрешили. Послание к римлянам, глава 5, стих 12. Вся масса погибающих перешла во власть губителя. Так что никто, совсем никто не свободен от этого и не освободятся иначе, как благодатью Искупителя. Из книги о христианской благодати. Подобного рода психологическим пессимизмом проникнуты многие произведения Августина. Конечно, он совершенно прав, говоря, что человечество нуждается в спасении. Однако он не останавливается на этом и утверждает, что все повинны в грехе. Для него грех коренится в самой природе человека, а не в его воле. Еще выдвигают такой довод. Если грешник рождает грешника, так что вина первородного греха должна быть смыта крещением во младенчестве, то из этого следует, что от праведника рождается праведное потомство. Но это не так. Человек рождает, потому что продолжает вести старый образ жизни среди сынов мира сего, а не потому, что он устремлен к новой жизни среди сынов Божиих. Из книги о христианской благодати. Таким образом, и дети христиан не составляют исключения, ибо от плоти рождается плоть. Причиной греховности является похоть, в которой мы принимаем участие. Такого рода рассуждения легли в основу идеи о непорочном зачатии Девы Марии и о целибатном священстве. Свою теорию Августин излагал в виде схемы, состоявшей из трех частей. Адам. Может не грешить. Христос не может грешить. Мы не можем не грешить. К счастью, блаженный Августин был не слишком логичен и последователен в своих построениях. Следуя пастырским нуждам, он забывал о своих теориях и становился реалистом. Когда в своих писаниях он говорит о человеческой жизни, он все же признает существование положительных начал. Добрая воля в человеке существует, равно как и существует возможность сотрудничества с божественной волей. Однако, чем старше становился Августин, тем большим пессимизмом проникалось его мировоззрение. Венцом его пессимизма является теория предопределения. «Те, кто не слыхали благой вести, те, кто, услыхав ее, обратились, но не получили дара стойкости, те, кто, услыхав Евангелие, отказались прийти ко Христу, те, которые не могли верить по причине младенческого возраста и умерли, не омывшись водой возрождения, единственным путем освобождения от первородной вины. Все они принадлежат, как признается всеми, той массе погибающих, ибо все люди осуждены на проклятие по вине одного человека». Те, кто не подлежит осуждению, освобождены не по своим заслугам, но через благодать посредника, то есть они свободно оправданы кровью второго Адама. Необходимо твердо знать, что никто не исключен из этой массы погибающих, возникшей из-за первого Адама, не обладая даром благодати Спасителя. Избранные избраны по благодати, а не по своим заслугам, ибо каждая заслуга дается благодатью. «Избранные есть те, кто призван по его соизволению, и кого он, кроме того, предопределил и предузнал» из книги о христианской благодати. Эта теория оставила неизгладимый след в западной богословской мысли. Наиболее последовательное ее выражение мы находим у кальвинистов. У самого же Августина мы не находим абсолютной уверенности в своей правоте. В свои молодые годы он считал, что человек сам может предпринять шаги к спасению. Позднее, в полемике с Пелагием и в результате столкновений с реальностью, он разуверился в такой возможности. Но до самого конца его учение о предопределении и благодати страдает некоторой противоречивостью. В целом можно сказать, что его мысль характеризуется безнадежным отношением к природе человека. Огромное влияние Августина на западную мысль объясняется тем, что в течение многих веков, пожалуй, до появления в XIII веке Фомы Аквинского, на Западе не было ни одного мыслителя, который мог бы сравниться с ним по масштабу таланта. Августин был великий человек, великий христианин, без сомнения подлинно святой, настолько опередивший свое время, что никто из его современников, да и много позднее, не был в состоянии заметить некоторую непоследовательность его концепций.